Слава Господу, братья и сестры! Я предлагаю и хотел бы, чтобы мы построили нашу беседу сейчас следующим образом. У нас сколько на нее времени будет? 45 минут, да? Если в течение, допустим, ну, я примерно буду говорить, да, 15-20 минут я поделюсь своими мыслями из Писания, а потом, если бы у нас получилось бы сделать какой-то небольшой диалог, было бы неплохо, если братья не против. Брат Роман дал мне листочек, где какие-то вопросы, которые, по всей видимости, вас интересовали, записаны. Может быть, мы потом начнем с них. Вот. Ну и если вдруг что-то, какие-то мысли, вопросы, дополнения вы пожелаете выразить, будет уместно и хорошо. Знаете, один раз я слышал, как взрослый уже человек, имеющий какое-то положение в обществе, рассказывал случай из своего детства. Он говорит, что он учился в школе, как и многие из нас. И ему попалась такая учительница, которая, придя в их класс, новенькая учительница была, задала им такой очень своеобразный вопрос. Она стояла перед классом и спросила, кто считает себя глупым или тупицей, прошу встать. Ну, все так удивленно на нее посмотрели и все сидели. Вот. Она еще раз строго спросила их. Опять же, никакой реакции, все сидят, и такое напряжение в классе нарастало, и потом он говорит, я не выдержал и встал. Она говорит, что ты на самом деле считаешь себя тупицей? Он говорит, вовсе нет, просто мне неловко, что вы стоите одна. Так вот, не оставьте меня одного, чтобы мне стало неловко, хорошо? Я хотел поделиться двумя мыслями из Священного Писания. И сперва я обращусь к такому месту, которое записано в 4 книге Царств. Четвертая книга Царств, 23 глава, 29 стих. Можно с 28-го прочитать. 23 глава 4 книги Царств, 28 стиха и ниже. «Прочее об Иосии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. В одни его пошел фараон Нехао, царь египетский, против царя ассирийского на реку Ефрат. И вышел царь Иосия навстречу ему, и тот умертвил его в Мегидоне, когда увидел его». И рабы его повезли его мертвого из Мегидона, и привезли его в Иерусалим, и похоронили его в гробнице его. И взял народ земли Иохаза, сына Иосина, и помазали его, и воцарили его вместо отца его. Если кто-то помнит, то царь Иосия – это был благочестивый, добрый, хороший царь. Это же самое событие описано во второй книге Царств, простите, во второй книге Паралипоменон, предлагаю это тоже открыть и прочитать, как это же событие описано там. Вторая Паралипоменон, я сейчас скажу главу. 35 глава. Можно прочитать с 20 стиха. «После всего того, что сделал Иосия в Доме Божьем, пошел Нехао, царь египетский, на войну к Архимису на Ефрате. И Иосия вышел навстречу ему. И послал к нему Нехао послов сказать, что мне и тебе, царь иудейский. Не против тебя теперь иду я, но туда, где у меня война. И Бог повелел мне поспешать, не протився Богу, который со мною, чтобы он не погубил тебя». Но Иосия не отстранился от него, а приготовился, чтобы сразиться с ним, и не послушал слов Нихава от лица Божия, и выступил на сражение на равнину Мегидо. И выстрелили стрельцы в царя Иосию, и сказал царь слугам своим: «Уведите меня, потому что я тяжело ранен». И свели его слуги его с колесницы и посадили его в другую повозку, которая была у него, и отвезли его в Иерусалим. И умер он и похоронен в гробницах отцов своих, и вся Иудея и Иерусалим оплакали Иосию. Оплакал Иосию и Иеремия в песне плачевной, и говорили все певцы и певицы об Иосии в плачевных песнях своих, известных до сего дня. И передали их в употребление у Израиля, и вот они вписаны в книгу плачевных песней. Далее сказано: прочие деяния Иосии и добродетели его, согласные с предписанным в законе Господнем, и деяния его, первые и последние, описаны в книге царей израильских и иудейских. Вы знаете, когда я читал эту историю, для меня всегда было большим вопросом, почему так сложилась судьба этого человека. О нем написано только хорошее. Вы знаете, были цари в Иудее и в Израиле, о которых было написано только плохое. Были цари, о которых было написано хорошее и плохое. И были цари, о которых написано только доброе. Иосия был из таких. Если мы почитаем выше, он имел такое благословение, и сказано, что он совершал Пасху, которая и совершал ее так, как не было совершаемо со дней Самуила пророка. Просто представьте себе. Так Бог благословлял его, а Бог благословлял его, потому что он Бога искал. И даже в конце нашего текста, который мы с вами прочитали, мы видим, что несмотря на вот эту неудачную войну, вследствие которой он скончался, его все оплакивали. Его оплакивал Иеремия, а Иеремия не будет оплакивать всех подряд, вот так уж прям, чтобы песнь плачевную составлять. Вот. И сказано в завершении даже описания его царства, опять же, упомянуто про его добродетели, про его дела, которые были согласны с предписанным в законе Господнем. И вот такой прекрасный человек, я бы сказал, так позорно умирает и так бесславно заканчивает свою жизнь. Я говорю, я долгие годы читал каждый раз, когда это место, я думал: Господи, непонятно, почему? Ну, почему такой конец? Почему так все плохо? Почему? Вот даже читаешь, и обидно за человека. Какой-то один неправильный поступок, и причем не то чтобы греховный, не то чтобы просто пошел на войну, на которую его не звали. Фактически, что случилось? Царь Нихава шел мимо них. Он не имел никаких притязаний, не имел никаких претензий к Иудее. Он шел совершенно в другое место, просто проходил мимо. И вот что заставило Иосию вступить в эту ненужную войну? Непонятно. Но он сделал это. Причем во втором тексте, который мы с вами прочитали, в книге Паралипоменон написано, что царь египетский убеждал его и останавливал его, и говорил: «Остановись, Иосия, не надо тебе это делать. Я иду не к тебе. У меня есть своя война, у меня есть свое дело. У меня есть какие-то свои интересы, свои конфликты, возможно. И тебе сюда не нужно влезать, тебе не нужно иметь к этому отношения. Я не иду против тебя, я не зову тебя в союзники, у меня нет к тебе никаких претензий, у нас нет с тобой никакой ссоры. Зачем тебе выходить против меня?» И он даже говорит: сам Бог повелел мне идти в то место, куда я иду. Не противься Богу. И Писание говорит, что Иосия не послушал слов фараона, которые были от лица Господа. И все закончилось плачевно, он умер. Если мы смотрим в Писании, вообще смотрим на жизнь того времени, мы видим, хватало разных битв, хватало разных конфликтов, хватало дел для того, чтобы на них тратить свое время и силы. Хватало. У всех царей их было немало, достаточно было. И когда я потом рассуждал и вообще рассматривал нашу жизнь и проблемы, с которыми мы подчас сталкиваемся, мне на память пришло это место, и Я начал думать, думаю, Господи, а ведь так много в нашей жизни того, что можно назвать бессмысленной, бесполезной войной. Я поясню. Как мне кажется, Бог для каждого из нас определил путь. Для каждого из нас определил, ну так я назову, список дел, список проблем, список уровень нагрузки. И в соответствии с тем, что определено Богом для твоей судьбы, Он дал тебе определенный ресурс для того, чтобы ты все, что тебе встретится, мог преодолеть и пройти. И недаром Писание говорит, Он не даст сверхсилы. Подчас люди говорят, о, Бог дал мне сверхсилы. Я говорю, подожди, ты же еще жив? Если бы тебе Бог дал бы сверхсилы, тебя бы уже не было, ты мертв был бы уже. Но ты же жив, значит, не дал сверхсилы. Вот. Но вопрос в чем? Вопрос в том, что подчас люди выходят за пределы того, что им уготовано. И начинают ввязываться в войну, в дела, в проблемы, которые Бог для них не предусматривал. И они начинают тратить свой ресурс, который должен употребляться по назначению, на то, что им не было предназначено. И в конце концов приходит к своему оскудению, в конце концов приходит к своему бессилию, в конце концов приходит к тому, что они вновь идут за тем, чтобы взять силу и пойти против там, какого-то искушения или какой-то проблемы, которая им в жизни встретилась, и понимают, что у них уже ничего нет. У меня так бывает с деньгами. Я иногда, знаете, достаю и отдаю, достаю и плачу, достаю. А контроля, ну, я не умею это дело контролировать. И бывает так, что залез в карман и понимаешь, там достать нечего, а ты стоишь на кассе. Вот. Или же, знаете, более это не настолько трагично, можно уйти с кассы, ну, просто будет немножко неловко, но у Самсона получилось трагично. Он в какой-то момент сказал, пойду, как и прежде, а не знал, что Господь отступил от него. Так вот, люди себе наживают проблемы, которые Бог не собирался допускать в их жизни. Они выходят и ввязываются в войну, в которую их не звали. И потом их ограниченный, а поверьте, у всех у нас ограниченный ресурс. Мы не можем сделать больше, чем нам дано. Но нам потом приходится где-то искать дополнительные силы, тратить дополнительную энергию, дополнительное время. А кто сказал, что у нас есть дополнительное время, да? Вот. И решать дополнительные проблемы, которые Бог для него не предусматривал. Так вот, я в рамках вопроса целомудрия об этом как раз и рассуждал. Рассуждал много. Знаете, есть много разных вопросов, где люди просто-напросто наживают себе, реально наживают себе проблемы. Вот я думал, у меня нет категоричной позиции против соцсетей, но тем не менее, при моем наблюдении я вижу больше проблем от них, чем пользы. Особенно в руках неопытных людей, которые не знают, для чего они им нужны. О неопытности мы еще поговорим. Это будет вторая часть того, что я хотел сказать. И вот люди верующие, там регистрируются, туда заходят, вот, заводят там свои страницы. Я так предполагаю, это мое предположение, я не знаю, так это или нет, но это то, что я думаю. Я так думаю, что когда враг замыслил создать эти социальные сети, наверное, он даже не подразумевал, что туда валом хлынут Божьи дети. А вообще, знаете, в отличие от Бога, дьявол не чтит своих слуг, и он не заинтересован в их благе. Нисколько. Напротив, он желает человека всячески унизить и всячески его опустошить и обокрасть. И вот я полагаю, что социальные сети были созданы для, именно с этой целью в отношении неверующих людей. И представьте себе, каково было удивление дьявола, когда туда валом хлынули верующие. Он говорит: подождите, это вообще не для вас, я даже не предусматривал, что вы сюда зайдете. Они говорят: подожди, мы, пусти нас, мы будем как все. И он, наверное, сказал: ну ладно, я не ожидал такого успеха. Я даже не рассчитывал, что это не ваша война. Я даже не рассчитывал, что вы в нее ввяжетесь. И потом, когда верующие люди туда попали, начинается огромное количество проблем. Когда я спрашиваю молодых девушек, сколько, вот поднимите руки, кто испытал на себе в соцсетях попытки неверующих парней познакомиться с ними. 90% поднимают руки. Сестры стараются бодрствовать в большинстве случаев, и это дело отвергают, и все такое. Но зачем ставить свои фотографии? Зачем лезть туда, где тебя ждут искушения? Зачем? Ну для чего? Чтобы потом мужественно отбиваться, да? Мужественно отбиваться. Опять же, я не то чтобы принципиален в некоторых вопросах, хотя своих дочерей я этим вещам стараюсь учить. Не значит, что все у меня получается, не значит, что я очень в этом успешен, но тем не менее. Ну, например, опять же, знаете, порой мы говорим сестрам, чтобы они там не ходили с распущенными волосами, да? И вот мы говорим им это, они этого не понимают, вот, им кажется, что просто мы хотим из них сделать... Ну, я не знаю, что они думают по этому поводу. Скорее всего, они просто не думают. Вот. Вопрос в чем? Вопрос не в том, что распущенные волосы – это некрасиво. Наоборот, это красиво. И в этом вся проблема. Однажды я шел в центре Москвы, и впереди меня шла молодая девушка. Ничего особенного в ней не было. Не то чтобы яркая и привлекательная, но у нее были длинные красивые волосы, которые были распущены. Ну, просто я увидел, что она идет впереди, и тут я проходил мимо молодых ребят, которые... Я вообще нисколько, ни на грамм не националист, поймите сразу, но ребята спустились откуда-то с горы, похоже, недавно. Вот, и как бы не только я это видел, но видели это все, и особенно правоохранительные органы, которые остановили их для того, чтобы проверить у них документы. И вот они стоят с полицейскими, полицейские держат в руках их паспорта, то есть их паспорта в руках полицейских. Они в незнакомом городе, в новом месте, их паспорта в руках полицейских. Но им все равно. Когда эта девушка проходила мимо них, они, наверное, о всех паспортах своих забыли. А у них чуть шея вот так вот на 360 градусов не повернулась. Я думаю, у них ничего с позвоночником не станет. Это просто нужно было видеть, понимаете? Я думаю... Если бы у них еще паспорта в руках были бы, наверняка некоторый инстинкт у них бы сработал, они бы поскакали бы вслед за ней и начали бы знакомиться. А это надо? Ну просто это надо. Понятно, что если бы эта девушка была бы верующей, ну я так просто говорю, да, то, наверное, бы она сказала, там, отстань от меня, и ничего мне не нужно, что ты ко мне приставишь. Но нужно было вот тебе вот эта война, нужна ли тебе она была? И таких вопросов достаточно немало. Люди ввязываются в ненужную войну и потом имеют проблемы. Девушки часто говорят: не, я, у меня нет такого, я никогда не влюбляюсь, я себя знаю. Она говорит: я себя знаю. Ну, хорошо. Пару-тройку месяцев проходит, плачет. Не знаю, что делать. Я влюбилась, я не знаю, что делать. Ты себя знаешь. Зачем нарушать границы? Зачем ввязываться в ту проблему, которая тебе не предназначена? У тебя и без этого дел хватит. Ну так же или нет? И вот эти вот мысли нам нужно доносить до наших юных друзей. Потому что второе, что я хочу сказать, это напрямую относится к ним. Я просто прочитаю два места из книги «Притч». Одно место, это 7 глава, я прочитаю начало этого отрывка, 7 глава, с 6 стиха, Я прочитаю 6, ну, с 6 по 10 стих. «Вот однажды смотрел я в окно дома моего сквозь решетку мою и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее. В сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке. И вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы с коварным сердцем». Хочу, чтобы вы обратили внимание на 7 стих. «Увидел среди неопытных». Книга притч. Опять же, книга притч. 27 глава, 12 стих. И тот же самый текст написан в 22 главе, 3 стихом. Одна и та же фраза. «Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются». Думаю, вполне очевидно, что наши дети и наши подростки просто в силу своего возраста являются людьми неопытными. Ну так или нет? Неопытными. И как раз-таки неопытные люди попадают в проблемы. Нет проблем в том, что они неопытные. Но есть проблема в том, что они не знают, что они неопытные. Есть проблема в том, что они не понимают, что у них недостаточно смысла для того, чтобы разобраться во всем. Им кажется, что если они научились складывать, вычитать, умножать и делить, они уже могут разобраться во всех серьезных вопросах жизни. Если вдруг они еще ко всему прочитали там «Отцы и дети» Тургенева, это просто, это не знаю, это верх всего. Теперь им кажется, что они разбираются не только в проблемах своего уровня, они еще знают проблемы отцов и детей. Вот, ну и если вдруг там, не знаю, прочитали парочку произведений Гоголя, типа «Ревизор», то уж совсем они еще и в деловых отношениях сведущи. Но на самом деле они неопытные, и в этом нет ничего страшного. Есть неопытные мудрые люди. И мудрость неопытных людей заключается в том, что они просто прислушиваются к советам. И не считают себя людьми знающими. Вы же знаете из Писания, кто хуже глупого, да? Также в книге притч написано: «Видел ли ты человека разумного в глазах своих или мудрого в глазах своих?» И написано: «На глупого больше надежды, нежели на него». То есть человек, который в своих глазах умен, он хуже глупого. Хуже глупого. И так вот, очень многие дети, подростки и, к сожалению, молодежь, которая должна была бы быть уже поумнее, они думают, что они во всем разбираются. Они полагают, что их ситуация отличается от ситуации других людей. И им говоришь: «Всегда это заканчивается вот этим». Он говорит: «Ну, так-то да, но все же люди разные». Всегда. Я говорю: «Я не знаю таких случаев, чтобы было иначе. Я не такой человек». Им говоришь: «Всегда люди говорят, я не такой человек». Он говорит: «Но в моем случае это не так». И подчас до людей невозможно достучаться. И есть моменты, которые на самом деле не описаны в Писании. Но в книге притч, опять же, в первой главе, есть такие слова. В самое начало. «Притча Соломона, сына Давидова, царя Израильского». И дальше сказано: «Чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума». И третий стих. «Усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты». Ряд вещей, о которых мы с вами должны учить наших детей, подростков и молодежь, они как раз относятся к правилам благоразумия. Просто мудрый видит беду и укрывается, а неопытные идут и наказываются. Они попадают в проблему, не учитывая, не рассчитывая свои силы, не учитывая свои особенности, просто думая и свято веря в то, что они хорошо себя знают и могут себя контролировать. А поверьте, верить себе нельзя. Нельзя рассчитывать на свои силы, потому что их недостаточно. И, как говорит Экклесиаст, кто нарушает ограду, того ужалит змей. Неважно, сколько пядей у тебя во лбу, если ты разрушаешь ограду, тебя ужалит змей. Если ты пренебрегаешь правилами благоразумия, тебя ужалит змей. Если ты пренебрегаешь правилами целомудрия, тебя ужалит змей. И нам эти мысли надо доносить до тех, кому мы служим. Так вот, наша цель с вами – оградить их от ненужной войны, от ненужных слез, от разбитых сердец и от всего такого худого. И научить их сохранять целостность. У вас есть где-нибудь ножницы поблизости, нет? Можно? Попорчу одну закладочку. Например, вот у нас в 2015 году была, как вот я сейчас вижу, в 2015 году была молодежная конференция. И у нас есть такая небольшая традиция на молодежной конференции делать разного рода закладки с какими-либо текстами. И вот здесь есть место из Писания, его я трогать не буду, а на задней стороне есть какая-то, ну, какие-то там фразы, знаете, такие цепкие, емкие фразы, которые могут принести назидание. И вот здесь есть такая фраза: «Воля Божья никогда не приведет тебя туда, где милость Божья не сможет тебя уберечь». Когда мы говорим о целомудрии, то мы можем говорить о некоторой целостности, да? То есть человек, соблюдая правила целомудрия, сохраняет себя целостным. И это, в принципе, прекрасно и хорошо, потому что, когда он добирается до момента брака, он не приносит свои остатки, а он приносит себя туда целым. И он целым может посвятить себя тому, кто будет с ним всю жизнь. И также может целого получить того, кто будет с ним всю жизнь. И вот если мы возьмем вот эту нашу закладку, и вот этот текст, который я прочитал, будем считать цельным и завершенным. То вот я могу вам ее, допустим, подарить, и вам будет это, может быть, назидательно. Вы можете на это посмотреть и сказать: на самом деле воля Божья не приведет меня туда, где милость Божья не сможет меня уберечь. Но если я начну экспериментировать в своей жизни, с кем-то попереписываюсь, потом с кем-то повстречаюсь. Дело не доходит даже до греха, прям уж такого, да? С кем-то пофлиртую. Это совсем мелочи. В конце концов, от меня немногое останется. И вот если вам будет потом интересно, вы потом можете подойти и посмотреть, что осталось от этой фразы. Правильные слова, правильные выражения, но уже не полные. И то, что вы могли получить, читая открытку изначально, вы уже получить не можете. Потому что здесь и некоторые слова уполовинены, и сама фраза уже не имеет целостность. Так вот, мы порой вообще вопрос опытности рассматриваем только с негативной стороны. Рассматриваем только тогда, когда люди говорят: да, я попробовал, столько дров наломал, столько всего у меня неприятного получилось, и сейчас я понял. А не лучше было бы тебе понять это, не испытая это на своей собственной шкуре? А не лучше бы было бы для тебя понять это не таким вот образом, что потом разглядывают твои остатки и думают, куда это приделать? Вы знаете, люди порой спрашивают: есть ли последствия греха в жизни человека, который за свой грех приносит покаяние? На мой взгляд, да. Это не значит, что Бог его не прощает. Но это значит, что ему придется прикладывать дополнительные усилия на то, на что он мог бы не прикладывать дополнительные усилия. Если ты что-то видел, не то, что нужно видеть, то это будет тебе напоминаться, даже если ты покаялся, и временами тебе нужно напрягаться, чтобы выкинуть это из своей памяти. Если ты что-то ощущал, подчас тебя это будет догонять, и тебе нужно будет напрягаться, чтобы это из себя выкинуть. Ну разве не так? И зачем нам это нужно, и зачем нашим детям это нужно? Я говорю, что Бог простит, если человек кается, Бог помилует. Но если тебе оторвало палец, Никто тебя не будет за это ругать, может быть. Ну, может быть, немножко поругает, если это было вследствие твоей глупости. Но в конце концов тебя простят. Но из-за этого палец не вырастет. Ты будешь прощенный, принятый, но без пальца. Так вот, нам нужно уберечь детей, подростков и молодежь от того, чтобы они оказались без чего-то, чтобы они оказались травмированными и поврежденными. Будем переходить к вопросам, которые носят практический характер. Я прочитаю то, что здесь написано, да?
Только, братья, у меня отсвечивают эти часы, вы мне говорите, когда близко время, ладно?
Итак, изначально вопросы были такие. Ситуация. Это первый вопрос. Дружили до брака, расписались, потом приняли крещение. Чем такая ситуация хуже сочетания в церкви? Подростки планируют так поступить, почему нельзя или можно? Ну, во-первых, всегда нужно... Почему-то исходит только вот с позиции, чем это хуже. А чем это лучше, объясните мне. Я вот понять не могу, чем это лучше. Когда люди задают такие вопросы, в первую очередь, наверное, нужно им задать вопрос. Переложить бремя ответа на их головы. Чем это лучше? Лучше-то чем? Мне непонятно. А чем это хуже? Тем, что в случае сочетания в церкви ты получаешь благословение, которое тебе помогает всю жизнь. Вот. А еще есть такой момент, я говорю молодежи, ну и молодым людям часто, что вы должны помнить, что каждое поколение, оно что-то привносит в жизнь своих потомков. Оно либо привносит созидание, либо привносит разрушение. Если ты совершил послабление в своей жизни, знай, что дети будут продолжателями твоего дела. А дети у тебя, наверное, будут. Так вот, я иногда говорю, поймите, вы сейчас молодые, и вот вам молодежное, сейчас женитесь, и молодежное служение вам не нужно. Вы не успеете, образно говоря, несколько раз моргнуть своими ресницами, и поймете, что ваши детки-то уже выросли, и им нужно молодежное. И вы скажете, ну какие-то молодежные стали. Ты сейчас не делаешь свой вклад в молодежное, а потом будешь говорить, молодежные какие-то стали неинтересны, не то, что в наше время. А я им говорю, да, в наше время, в ваше время были мы. А во время ваших детей кто? Вы не делали вклад? Так вот, они уже выросли. Так вот, я это говорю к чему? К тому, что когда наши собственные дети подрастут, а подросткам нужно иногда говорить что-то на будущее, детям нужно говорить, что у тебя-то будут. Понятно, что они это не понимают, а понятно, что они этому противятся, но где-то это может застрять в их мозге. И тогда они очень отчетливо поймут, что хорошо благословение. И по Писанию мы видим, люди Божьи ни за что так не боролись, как за благословение. Я думаю, что на этом вопросе больше не нужно останавливаться, можно идти дальше, да? Так, ситуация. Дружили уже члены церкви, скрывали. Потом сделал парень предложение, как надо, объявили в церкви. Старшие братья не знали, молодежь знала, что дружат. Ну, потом живут вроде хорошо. Чем плох такой подход? Ну, во-первых, всегда нужно уточнять, как долго они живут. Написано, не скоро совершается суд над худыми делами, потому не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Во-вторых, слава Богу, Бог не без милости. Вот, и очень многие вещи он просто-напросто покрывает. Но, в-третьих, есть еще и такая ситуация. Написано, если кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше бы повесить мельничный жернов на шею. Я знаю немало случаев, когда люди, допуская себе что-то, жили потом нормально, а следом за ним несколько человек, просто смотря на них, срывались, падали и оказывались в глубокой яме. С кого Бог потом спросит? Я думаю, что в какой-то момент, если Бог к этому человеку милостив, он может начать с ним судиться за то, что он подал соблазн. Я могу предположить, хотя это очень, конечно, рискованно, но я могу предположить, что есть люди, которые обладают некоторой силой воли и могут преодолеть какие-то искушения, хотя никто заранее не знает, насколько его хватит. Согласны вы с этим? Ты не знаешь, где ты можешь оступиться. Ну, я могу предположить, что кто-то сжал волю в кулак, не дошел до греха, кое-как прошел, может быть, не все сделал, как предписано было в церкви, но с ним не случилось беды. Может быть. Но молодежь, которая об этом знала, думаю, что среди нее есть люди послабже. И если они пошли тем же путем, по примеру этого человека, и упали, повторю еще раз, часть вины будет на нем. И это серьезно. Осознанная вера в добрачных традициях. Так, почему нельзя самостоятельно делать предложение? По факту братья делают. Почему нельзя делать самостоятельное предложение? Ну, лично моя позиция в этом такая. В первую очередь потому, что таким образом мы сохраняем сестер от лишних проблем. Потому что бывает всякое, к сожалению, среди христиан. Про мирских-то я вообще не говорю, да, но бывает такое, что молодой человек просто договаривается с несколькими, прощупывая их. Вот. А потом они, бедные, не знают, чего делать теперь. Потому что они-то ждут, что сейчас все дело закончится тем, что все будет узаконено, а потом получают приглашение на брак этого брата. Но фотография почему-то не их. Я думаю, странно, вроде бы здесь должна была быть я, а не я. И потом начинаются трагедии, огорчения, вот, и всякое такое. Я лет 15-20 занимаюсь с молодежью. Это не то, чтобы много или мало, но это достаточно, чтобы, ну, скажем так, выпустить несколько поколений, да? Ну, отправить в брачную жизнь несколько поколений. Вот, и видеть, как на глазах вот из детей вырастают уже зрелые взрослые люди. И за все это время я слышу достаточно часто, как те люди, которые говорили, да ладно, ничего страшного, нас сильно зажимают, спустя 2-3 года говорят, нет, так надо было, нет. Никакой дружбы между братьями и сестрами нет, они говорят. Они мне говорят. Особенно девчонки. Вот. Поэтому, когда брат делает предложение через служителя, это его уже к чему-то обязывает. Ему трудно включить задний ход, ему трудно отнестись к этому безответственно. Вот. А сестра таким образом очень хорошо страхуется. А так подошел, сделал ей предложение, а потом сказал, а что, разве что-то прям уж, мы же еще не расписались. Вы знаете, мужчины, они мыслят интересно. Женщины еще интереснее, но... Вот. Опять же, я встречал случаи, когда девушки-то тоже начинают накручивать себя так, что он ей сделал уже предложение, а он всего лишь помог донести стул. И вот во избежание всяких таких нелепых недоразумений, хорошо, когда есть человек, который является свидетелем вашего договора, свидетелем вашего, ну, скажем так, как это правильно, ну, договора, остановимся на этой фразе. Почему нельзя встречаться вдвоем? Потому что это опасно. Здесь написано, мы перед Богом ходим. Почему нужны третьи лишние? Они себя чувствуют ужасно при этих встречах. Да вообще не надо... Что ж там пара делает, что эти чувствуют себя ужасно? Вы знаете, повторю еще раз эту мысль, нельзя доверять себе. Я знаю массу случаев, когда люди потом говорили, ведь поймите, никто из святых не собирается впадать в блуд. Вы верите в это? Ну, никто не собирается. Но впадают порой. Не собираясь. Потом они что говорят? Мы не знаем, как это получилось. Вы знаете, я им верю. Однажды нам пришлось беседовать с одними молодыми людьми. Там до глубоких совсем уж отношений у них дело не дошло. Но определенные моменты были нарушены. Там были какие-то объятия, может быть, поцелуи, да. Вот. И когда они это рассказывали, А мы, молодежь, вразумляли, что не надо быть наедине, не надо встречаться, просто не надо. Не потому что, знаете, иногда у молодых людей складывается такое впечатление, что есть такие, ну, старики-служители, которым встречаться уже не с кем, и им так обидно, что они никому не разрешают. Вот. Мне нельзя, никому нельзя. Вот. Ну, есть у него там своя бабушка. Ну, уже как бы не до того. Но на самом-то деле просто-напросто опытные люди знают, как срабатывают функции просто человеческого организма. Элементарная химия. Так вот, с этими молодыми людьми мы общаемся, и они говорят, вот мы вот не знаем, как, что. Я говорю, понимаешь, мне даже тебя, ну, как-то и неловко осуждать за то, что у тебя получилось. Вопрос не в том, что вы обнялись, а вопрос в том, что вы начали встречаться. А ваши объятия было логическое продолжение ваших встреч. Вы остались наедине, пообщались, взялись за ручку, ну, вроде бы ничего. И понимаете, вот плавно-плавно эти границы стираются, а потом человек просто очнулся, и он уже не понял, как, что случилось, но уже случилось. Потому что есть определенные, ну скажем, определенная страховка, что ли. И когда ты ее снимаешь, у тебя есть огромный шанс попасть в трудную ситуацию. Оставаясь вдвоем, оставаясь наедине, люди просто как раз лишают себя этой страховки. Не нужно верить себе. Вот даже порой, знаете, взрослые люди, женатые, замужние люди, они должны всегда иметь в виду, что потенциально они могут сорваться. И поэтому нужно просто-напросто ограду для себя ставить и ставить для себя рамки. И вот этот вот самый третий лишний, который себя ужасно чувствует при этих встречах, ну, во-первых, если речь идет просто о том, что парень с девушкой решил встречаться, ну и для того, чтобы никто к нему не привязался, он третьего лишнего находит, то эти вещи вообще надо исключить, потому что это не доведет до хороших результатов. Если речь идет о том, что он жених и невеста, и им надо какие-то дела вместе решить, их уже объявили, да, вот, то и он там третьего зовет, чтобы не было никаких проблем у него. Это другой вопрос. Ну, ведите себя прилично, и не будет третий лишний чувствовать себя лишним. А? Да. Здесь сказано, что подростки говорят, что в Библии этого не написано. И регламентируют даже количество встреч и телефонных звонков до свадьбы. В Библии, да, ничего не написано про телефонные звонки. Вот. Но про правила благоразумия написано. И поэтому, знаете, во избежание проблем, во избежание того, что вот нарушится целостность, какие-то правила, даже, понимаете, они порой бывают индивидуальные. В некоторых случаях мы говорим, встретитесь и поезжайте. Иногда бывают какие-то ситуации, мы даже говорим, ну, получается вдвоем, поезжайте вдвоем. Бывает такое. Но, опять же, некоторым мы никогда такого не скажем. Никогда в жизни. Вот. И это разумно для безопасности этих людей. Потому что, опять же, вот эта фраза «у меня такого никогда не будет». Когда человек говорит такую вещь, это значит, человек потенциально склонен к этому. Знакомство с целью брака в соцсетях. Имеют ли право быть или нет? Если нет подходящей пары в церкви своей поместной. Ну, наверное, пусть лучше братья ваши ответят на этот вопрос. Вот я... Не знаю, я вам единственное, что скажу, я бы, допустим, своим детям никогда бы не рекомендовал так строить жизнь. Потому что, вообще, что касается соцсетей, маленький пример. Это связано с неверующим человеком, но тем не менее. Одна верующая девчонка, молодая девчонка, верующая, из верующей семьи, начала в соцсетях переписываться с парнем. С неверующим парнем. Он и начал оказывать знаки внимания, но она как-то отреагировала. Ну, знаете, как бывает, переписка, соцсети, но это ж виртуально, это не живое общение. Переписывалась с ним, переписывалась, причем она не в нашей стране жила, в одной из бывших союзных республик. Закончилось все тем, что к ее дому приехала полиция, скрутила и увезла ее. Он говорит, ты знаешь, кто эти люди? Оказалось, террорист. И ей говорят, а теперь, девочка, у тебя два выхода. Либо ты садишься в тюрьму, либо ты работаешь на нас и продолжаешь переписываться с ним. Но пишешь то, что мы тебе говорим. И вот девчонка попала между молотом и наковальней. Вот. И, знаете, в соцсетях люди себя показывают не теми, кем они есть на самом деле очень часто. И если уж ты не можешь узнать человека, с которым ты постоянно общаешься, вот, женишься, потом столько сюрпризов, вот, то тем более в соцсетях это может быть вообще другой человек, абсолютно. Я не знаю, я бы не рекомендовал такое, потому что... И при этом, вот один положительный пример у меня есть. У меня есть одна знакомая сестра, мы дружили с ней, ну, моя жена с ней дружила, мы с ней очень так хорошо общались. Она меня немного младше. Церковь у них, если сказать церковь, ну, скажем так, раньше была человек 20-15, потом все сошло до минимума, там несколько разделений у них было. В конце концов, по пальцам одной руки можно посчитать всех их членов. Вот. И я так кто-то в мир ушел, одна ее двоюродная сестра в мир замуж вышла. Я так переживал за нее, к 30 годам дело шло, она не замужем, и как-то думаешь, как у нее жизнь сложится. Так уверовал парень в другом месте, как он уж на нее вышел, понять не могу, но где-то в каком-то служении они с ней встретились, женился, вот сейчас несколько детей у нее. Человек просто доверился Богу, молился и доверился Богу. И сложилось. Иногда не знаешь, где сложишь. Смотришь, сестра в большой церкви, и сестра-то интересная. И никак замуж выйти не может. А другая... Не то, чтобы я говорю, сестра неинтересная. Половое воспитание детей в семье. До какого возраста можно переодеваться при ребенке другого пола? Маме кормить грудью при сыне? Ну, не знаю, до какого возраста.
Пока в школу не пойду.
Вот, смотря как переодеваться еще. Вот. В некоторых случаях вообще не надо переодеваться при ребенке другого пола и даже своего пола. Вот. Пусть братья другие ответят на это, ладно? Я не знаю. Как говорить с ребенком об интимной жизни, чтобы мир не дал ту информацию, которую не нужно? Или вообще об этом не говорить ничего? Думаю, что, наверное, все-таки об этом говорить надо, но тоже пусть бы братья лучше ваши пояснили бы это. Это достаточно индивидуальный вопрос. Опять же, знаете, есть такие крайности. С одной стороны, бывает... я знаю случай, один служитель приехал в одну церковь, провел беседу с молодежью о целомудрии. Я полагаю, беседу достаточно откровенную и, полагаю, назидательную. Большая часть людей получили назидание, но, допустим, одна сестра, дочь местного служителя, пришла домой и говорит, папа, я просто осквернилась. Он говорит, зачем он эти вещи рассказывает? Я вообще об этом в мысли даже не допускал об этом. И, понимаете, с одной стороны, брат говорил дело, ну, на самом деле, дельные вещи. И кто-то с этим сталкивается вплотную, и об этом говорить надо. Но, допустим, в ее случае она старалась себя хранить, и для нее вот эта лишняя информация, она вообще была не нужна. И поэтому родители знают своих детей, родители видят вообще, по крайней мере, должны видеть, именно родители должны видеть и знать своих детей. У нас нередко бывает такое, что, знаете, как вот при советском строе, сдадим своих детей куда-то, чтобы ими занялись. И вот кто должен воспитывать моих детей? Учителя воскресной школы, служители. Поговори с ним, побеседуй с ним. А ты кто? Ты отец или кто? Ты мать или кто? Им нужно всегда понимать, что в первую очередь родители несут ответственность за воспитание своих детей. И они должны знать, о чем с ребенком сейчас говорить можно, о чем нельзя. Здесь нельзя поставить возраст. И нельзя поставить вот, да, какой-то... Здесь просто за этим нужно следить, и по ходу его развития эти вещи в правильном свете освещать. Вот, может быть, даже, я не знаю, я знаю братьев, которые целенаправленно садились и беседовали со своими детьми. Я лично так не делаю, но в разных разговорах я периодически кидаю им какие-то мысли, я вижу, что у них это оседает. Привожу примеры, говорю о чем-то. Вот. Влюбленность среди детей и подростков. Избежать сложно, но как мудро объяснить детям, что всему свое время? Ведь у них свои аргументы. Знаете, однажды к одной маме пришла дочка. Это было в Соединенных Штатах Америки, но наши русские мигранты. Вот, дочка говорит, влюбилась в мальчика. Влюбилась в черного мальчика и... Вот маме лет в 10 такое выдает. Мама думает, и что мне теперь сделать? Он говорит, да, ты мне его покажи. Ну, так, обрадовалась, думаю, маме интересно, показала ей. Вот, а потом вечером спрашивает, мам, ну как тебе? Вот хороший мальчик, хороший. Только знаешь, что мне у него не понравилось? У него голова как яйцо. Он говорит, в смысле? Он говорит, ну приглядись, говорит, вот голова как яйцо. На следующий день приходит, говорит, ты правда голова как яйцо, не люблю его уже. А какая еще форма головы-то у него может быть, я не знаю. Вот, то есть здесь какой-то момент, опять же, понимаете, нужно, наверное, доносить ту мысль, что в жизни твоей должен быть единственный, которому ты должна посвятить свое сердце не в таких вот обрезках. Ну вот, опять же, избежать сложно, но объяснять надо. Опять же, вот вопрос переписки. Знаете, часто говорят, у нас дружеская переписка, у нас просто дружеская переписка. Я говорю, дайте посмотреть. Вернее, ну у вас же дружеская, что? А я тебе что, враг? Ну, дай почитать. Вот. А она какая в основном? Привет, привет. Что делаешь? Да ничего. А ты что делаешь? Да тоже ничего. Да сижу чай пью. С чем? С пряниками. Поделись. Ну и вот, я вот думаю, да, знаете, бывает, особенно это касается девчонок. Попереписываются. И что интересно, интересная переписка-то. И парень-то переписывается вовсю, потом предложение делает другой, а ей как-то неловко, огорчительно. Она понимает, что они только друзья. И она себя даже никогда не признается, что она на него рассчитывала. Но осадок у нее остается. Потому что он с ней... Вдруг, вот даже просто вдумайтесь в это. Он женится, и она вдруг теряет друга. А еще хуже, если она не теряет друга. Парень женился и продолжает с ней переписываться. Так она потом проблему наживет. И он проблему наживет. И в семье будет проблема. Поэтому здесь как-то, ну, не знаю, долго об этом говорить не хочу, но надо просто человеку показывать, молодому там, ребенку, что это нормально, что у нас возникают симпатии. Но вы знаете, как бы сказать, сердце нужно закрыть на замок. До времени нужно закрыть на замок. Не надо паниковать, что «Как так? Тебе 10 лет, и ты влюбился? Ты что? Как ты можешь такое?» Нет, он живой человек, у него есть симпатии, ему нравится противоположный пол. Это нормально. Вот. Но нужно учить вот эти чувства, ну скажем, нейтрализовать и свое сердце хранить закрытым. И не открывать его всякому. Опять же, если человек даст этому волю, оно будет развиваться. Если человек этому волю давать не будет, это не то, что исчезнет совсем, но он научится свои чувства контролировать. Вы знаете, есть такая пословица, она относится к деньгам, но я ее очень часто применяю ко всему. Деньги – хороший слуга, но плохой хозяин. И вот то же самое в отношении наших сердечных переживаний. Это нормально, и это хорошо, но когда это начинает над нами господствовать, когда это начинает нами управлять, тут начинается беда. И вот ребенка нужно учить управлять своими чувствами и не давать чувствам управлять им.